свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 20 февраля, понедельник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии радио «Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. И прежде всего представляем вашему вниманию новости слова Ани Аракеловой.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В Москву прибывает высокопоставленная иранская делегация. В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня начинаются слушания по 5 уголовным делам о дедовщине. На Филиппинах хоронят жертв гигантского оползня. В Москву сегодня прибывает высокопоставленная иранская делегация для переговоров по ядерной проблематике. Главная тема – предложение Москвы производить обогащение урана для иранской ядерной программы на российской территории. Член Высшего совета национальной безопасности Ирана Джавад Ваиди заявил в воскресенье, что Тегеран не собирается полностью отказываться от ядерных разработок, несмотря на требования мирового сообщества. Недавно МАГАТЭ приняло резолюцию, предполагающую передачу иранского ядерного досье в Совет безопасности ООН. На Филиппинах хоронят жертв гигантского оползня, который в пятницу накрыл деревню Гинсагон. Спасатели работают под проливным дождем, пытаясь пробиться через многометровый слой грязи, камней и глины. Обнаружены около 70 тел погибших. Пропавшими без вести числится около 1400 человек. В спасательных работах участвуют американские морские пехотинцы. Их представитель Бёрл Пармер заявил.
У нас есть вертолеты для переброски оборудования, одеял, воды и пищи. Наша миссия – оценить ситуацию. Мы намерены встретиться с семьями, которые пострадали при оползне. Мы здесь, чтобы оказать помощь.
Радио «Свобода». Новости.
В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня начнутся слушания по 5 уголовным делам о дедовщине в Челябинском танковом училище. Как сообщил Интерфаксу председатель суда Юрий Шацкий, обвиняемые по этим делам проходят 5 солдат срочной службы, потерпевшими 10 их сослуживцев. Наиболее громкое дело, по которому потерпевшим является Андрей Сычев, в суд, однако, пока не поступало. Сычев, которому пришлось ампутировать ноги, находится на лечении в Москве. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур, находящаяся с визитом в России, посетит сегодня Северный Кавказ. В программе поездки переговоры с руководством Чечни, Ингушетии и Северной Осетии, посещение лагерей беженцев, встречи с представителями гуманитарных организаций, работающих в регионе. Будут обсуждаться вопросы соблюдения прав человека, ситуация в Чечне, проблемы помощи беженцам. Народное собрание Дагестана должно на сегодняшнем заседании решить вопрос о новом главе республики. Как передает Интерфакс, фамилию кандидата на эту должность назовет полпред президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Козак. Наиболее вероятным претендентом считается председатель Народного собрания Муху Алиев. Пост главы Дагестана стал вакантным после того, как подал в отставку Магомед Али Магомедов в связи с преклонным возрастом и проблемами со здоровьем.
Радио «Свобода». Новости.
Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль и США в том, что автономия оказалась в финансовом кризисе. Выступая в воскресенье в Газе, Аббас отметил, что введение Израилем санкций против автономии и требование США вернуть ранее выделенную финансовую помощь резко осложнили ситуацию. Обе меры связаны с приходом к власти радикальной палестинской группировки «Хамас», победившей на парламентских выборах. Правительство Израиля прекратило перевод в автономию средств от таможенных сборов. Израиль, однако, не намерен препятствовать доставке гуманитарной помощи палестинцам. США и Евросоюз призывают Хамас отказаться от насилия, признать Израиль и соблюдать условия договоренности ранее заключенных палестинской автономией. В Беларуси депортирован корреспондент крупнейшего польского еженедельника газета «Выборча». С подробностями Алексей Дзиковицкий.
Корреспондент газеты «Выборча» Вацлав Радивинович, который многократно посещал Белоруссию для написания материалов прежде всего о политических событиях в этой стране, ехал из Варшавы через Гродно в Минск для того, чтобы провести интервью с белорусским президентом Александром Лукашенко. На Гродненском вокзале к журналисту подошли сотрудники белорусских спецслужб в ТАСКом и заявили, что въезд в Белоруссию ему запрещен. Радивиновича предупредили, что в случае оказания сопротивления будет вызван наряд милиции. Затем польский российского журналиста, который имел все необходимые документы, включая визу и аккредитацию белорусского МИД, ближайшим поездом отправили обратно в Варшаву. Белорусские власти неоднократно депортировали из страны иностранных журналистов, в том числе польских и российских. Несколько недель назад в эту страну не была впущена журналистка Первого канала польского общественного телевидения Агнешка Ромашевска. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Вене сегодня начинаются переговоры о будущем статусе Косово. В качестве посредника уполномоченного ООН на переговорах выступает экс-президент Финляндии Марти Ахтисаари. Как сообщил его представитель, первый раунд переговоров будет посвящен реформе местного самоуправления и расширению прав этнических меньшинств Косово, в первую очередь сербов. Птичий грипп, вспышка которого отмечена на острове Рюген в Балтийском море, распространился на материковую часть Германии, сообщает корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
К 79 мертвым птицам, у которых был обнаружен вирус гриппа на острове Рюген, прибавили еще две, обнаруженные на севере материковой части Германии, в районе города Росток, земля Мекленбург-Передняя Померания. При облете острова Рюген группой тележурналистов второго государственного телеканала Германии ЦДФ ими были обнаружены сотни мертвых птиц. К работам по очистке острова и созданию карантинной зоны привлечены части Бундесвера, обученные и оснащенные для действий в условиях применения бактериологического оружия. Военные уже провели на паромном причале дезинфекцию всех автомашин, выезжавших с острова Рюген. Уже начался профилактический забой части домашней птицы. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
После 9 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 49 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете вперед вышла сборная Германии. 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали. Команда США идет второй, Россия третий. Напомню основные новости к этому часу. В Москву прибывает высокопоставленная иранская делегация. В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня начнутся слушания дел о дедовщине. На Филиппинах хоронят жертв гигантского оползня.
Выпуск новостей представила Анна Ракелова.
И теперь коротко о погоде. Как обещают синоптики, на большей части европейской территории страны, исключая северные области, пройдет первая робкая репетиция весны. Произойдет это благодаря активизации теплой Атлантики, которая пошлет на восток активный циклон. Большая часть восточноевропейской равнины окажется в его передней части, куда с юго-западными потоками будут поступать порции относительно теплого воздуха. Сегодня в Санкт-Петербурге около 4 градусов ниже нуля. В столице Москвы. В Москве небольшой снег, днем от 2 до 4 мороза, ветер юго-восточный 2,5 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете Радио Свобода, далее в программе.
Переговоры о будущем статусе Косово. Проблемы российской армии накануне весеннего призыва. Московские лекции философа и писателя Александра Пятигорского.
В новостях вы слышали о том, что сегодня в Москву с визитом прибывает делегация Ирана для обсуждения российского предложения о переработке топлива для иранских атомных электростанций. Это главная тема утренней программы «Время свободы». Предлагаем вам, уважаемые слушатели, сегодня в течение всего эфира отвечать на вопрос, представляет ли Иран, по вашему мнению, угрозу международной безопасности.
А я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода».
Сегодня же в Вене начинаются первые прямые переговоры сербской и албанской сторон о будущем статусе Косово. Косово формально входит в состав Сербии, а фактически уже более 6 лет находится под международным протекторатом. Более 90% населения Косово албанцы, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Белграде Ая Куги.
Сербско-албанские переговоры начинаются за плотно закрытой дверью под эгидой международных представителей. Первый их тур будет длиться 1,5 дня. Каждая из делегаций состоит из 8 членов. Тема этой встречи – децентрализация Косово. Вопросы, как сообщается, будут обсуждаться лишь на техническом уровне. Сербская сторона под децентрализацией области понимает такую территориальную организацию, где бы косовские серби имели свои этнически достаточно чистые районы, и их местные власти управляли бы полицией, правосудием, здравоохранением, определяли систему образования. Албанцы, напротив, выступают за то, чтобы реформы местного управления и самоуправления имели перспективу в независимом государстве. Албанская делегация в Вену отправилась с одной целью – сделать все, чтобы до конца года Косово получило независимость. выйти не желало. Ведь идеей процесса была политический статус края определить в результате разрешения конкретных практических вопросов. И один из них – децентрализация Косово. Вторая слабость скрывается позицией международной контактной группы и главного представителя ООН по переговорам Марти Ахтисаари. Неизвестно, чтобы они когда-либо публично сообщили, что является предметом переговоров о статусе Косово. Складывается впечатление, что вскоре после первой встречи сербской стороне мог бы быть выдвинут ультиматум. Если хотите уступки по вопросу децентрализации, согласитесь с условной независимостью края. А последствия может быть отказ Белграда от дальнейших переговоров. С другой стороны, было бы плохо, если бы это дало повод албанцам в одностороннем порядке провозгласить независимость. После первой встречи в Вене станет известно, есть ли шанс продолжить процесс переговоров. Там впервые будет скинута завеса, и мы увидим расклад карт на столе. Это был белградский аналитик Душан Янич. Айя Куге для Радио Свобода, Белград.
В Москве 6:12. Вы слушаете Радио Свобода. Весенний призыв в армию начинается 1 апреля, но после так называемого дела солдата Сычева, после громких заявлений министра обороны России Сергея Иванова, военные правозащитники начали обсуждение проблем, связанных с призывом, уже сегодня. В Петербурге об этом говорили на встрече сотрудники военкоматов, адвокаты и правозащитники. Тему продолжает Татьяна Вольцкая.
Сотрудники Петербургской специализированной коллегии адвокатов-призывник говорят о том, что во время прошлого призыва в 100% случаев обращений по факту вынесения призывной комиссии того или иного решения были найдены нарушения прав человека. По закону все мероприятия по призыву должны проводиться только в установленные сроки призыва, но на практике молодые люди нередко вызываются на медицинское освидетельствование за месяц до начала призывной кампании, в марте и в октябре. А потом суды признают заключения медкомиссии, сделанные в это время, незаконными. Другое нарушение – принудительный привод на призывной пункт. Правозащитники считают, что милиционер вправе только разъяснить человеку его обязанности и вручить повестку, и только если он снова не явится, его можно привести по персональному письменному обращению военкомата. Кроме того, часто медкомиссии неверно квалифицируют диагнозы, а медицинские учреждения, куда призывная комиссия направляет молодых людей, неправильно диагнозы ставят. Тем не менее, военные продолжают негативно относиться к организациям, помогающим призывникам, говорит заместитель военного комиссара Петербурга по призыву Евгений Абурин.
Если по прошлому году из 100% было разыскано 60%, то из 60% только лишь 4% пошло в армию. Остальным по закону была предоставлена отсрочка либо освобождение от призыва. То есть вот нигилизм, который вбивают в голову молодых людей так называемые адвокатские конторы, вот это неправильно. То есть прежде чем что-то пропагандировать, нужно знать до конца законы. Следующий момент. Впервые в практике по итогам прошлого года в городе за уклонение от призыва был осужден один уклонист.
Но призывники и их родители, как показывает практика, больше боятся не судов, а дедовщины. Председатель Петербургской военной коллегии адвокатов Александр Афанасьев надеется, что здесь поможет военная полиция.
Очень хорошо, что сейчас вот встал вопрос о создании военной полиции, то есть хоть какой-то буфер будет между, скажем так, произволом и призывником.
Такой оптимизм разделяют далеко не все. Никто из военных также не ответил, что делается для того, чтобы во время весеннего призыва было меньше нарушений законности. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 6:15. А теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Москву сегодня прибывает высокопоставленная иранская делегация для переговоров по ядерной программе Ирана. На Филиппинах хоронят жертв гигантского оползня, который в пятницу накрыл деревню Гинсагон. Обнаружено около 70 тел погибших. Израиль ввел санкции против палестинской автономии после прихода к власти там группировки Хамас. Более подробно об этом через 15 минут.
Сегодня в 11:00 на волнах Радио Свобода программа «Смотрим телевизор». Как телевидение показывает Олимпиаду? В гостях у Анны Качкаевой телевизионный комментатор Анна Дмитриева и телевизионный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Александр Мельман. Смотрим телевизор в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00. Время московское.
А сейчас в утренней программе спортивная информация и прежде новости из Турина, где продолжается зимняя Олимпиада. Третий заключительный комплект наград в воскресенье разыграли бобслеисты в состязании двоек. Немецкий пилот Андре Ланге показал лучший результат по сумме 4 заездов. Серебро завоевали канадцы во главе с Пьером Людерсом, а бронзу швейцарский экипаж Мартина Аннена. Чуть ранее второй комплект олимпийских наград был разыгран конькобежками на дистанции 1000 метров. Победила голландка Мариан Тиммер, канадская спортсменка Синди Классен завоевала серебро, а немка Анни Фризингер удостоилась бронзовой награды. В лыжной мужской эстафете 4 по 10 километров первое место заняла команда Италии, серебро у лыжников Германии, а бронза у спортсменов Швеции. И, как известно, повторю, организаторы горнолыжных олимпийских состязаний перенесли старт в супергиганте у женщин на сегодня. В мужском хоккейном турнире сборные Швейцарии и Германии сыграли в ничью 2-2. Россияне разгромили хоккеистов Латвии 9-2 с одинаковым счетом 2-1. Словакия выиграла у Казахстана, а Швеция у команды Соединенных Штатов Америки. Чехия взяла верх над сборной Италии 4-1, а финны выиграли у канадцев 2-0. Положение в группах таково. В группе А впереди Финляндия 8 очков, на втором месте Швейцария 5, на третьем Канада 4 и на четвертом Чехия также 4 очка. Эти 4 команды выходят в четвертьфинал. В группе Б впереди Словакия 8 очков, на втором месте Россия 6. У Швеции также 6 очков, на четвертом сборная США 3 очка, на пятом Латвия 1, на шестом Казахстан, не имеющий ни одного очка. Здесь гарантировали себе места в четвертьфинале Словакия, Россия и Швеция, а сборная США и Латвии борются за попадание в плей-офф. Таким образом, после 9 дней олимпийских состязаний разыграны 49 комплектов наград из 84. В неофициальном командном зачете впереди сборная Германии, 7 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовые медали. Сборная Соединенных Штатов Америки на второй позиции, 7 золотых, 4 серебряные и 2 бронзовые. На третьем месте команда России, 6 золотых, 2 серебряные и 5 бронзовых наград. Сегодня будет разыграно 5 комплектов наград. Два вида программы намечены в горных лыжах. Гигантский слалом у мужчин и супергигант, как я уже сказал, у женщин. На большом трамплине пройдут командные состязания по прыжкам, а фигуристы завершат свою программу в танцах. Теперь другие новости. В Буэнос-Айресе победителем мужского теннисного турнира стал испанец Карлос Мойя, который в финальном поединке нанес поражение итальянцу Филиппо Воландри 7-6, 6-4. Сан-Хосе. Молодой британский теннисист Энди Мюррей выиграл у Лейтона Хьюита, австралийца, 2-6, 6-1, 7-6. В Марселе победителем стал француз Арно Климан, который нанес поражение Марио Анчичу, хорвату. А в женских соревнованиях в Антверпене первенствовала Амели Морисмо, француженка, которая выиграла в трех партиях у Ким Клейстерс из Бельгии. В футбольной Бундеслиге Германии Гамбург одержал победу над Айнтрахтом со счетом 2-1 и вновь вышел на второе место в турнирной таблице. На первом месте Бавария 55 очков, Гамбург отстает на 8 очков, 46 очков в активе Вердера. В чемпионате Испании по футболу Валенсия выиграла у Реала Сосьедад в гостях 2-1. Также на чужих полях добились побед Атлетико Мадридский, выигравший у Хетафе 3-0, и Мальорка, одержавшая победу над Малагой 2-0, а также Асасуна, которая нанесла поражение Кадису 3-1. Ла-Корунья и Сарагоса сыграли в ничью 1-1. И положение в верхней части таково турнирной таблицы. Барселона лидирует, набрав 55 очков. На 6 очков отстает Валенсия в активе мадридского Реала, который замыкает тройку лучших, 48 очков. Через час продолжим разговор о спорте.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Московские лекции известного философа и писателя Александра Пятигорского, живущего в Лондоне, стали важным культурным событием. Пятигорский читает лекции в своем родном городе впервые со времени отъезда в эмиграцию в 1974 году. Одновременно в столице прошла презентация его книги прозы, выпущенной издательством «Новое литературное обозрение». В книгу вошли два романа Пятигорского «Философия одного переулка» и «Древний человек в городе». На презентации побывала наш корреспондент Анна Колчина.
Космос странностей. Это об Александре Пятигорском.
Космос странностей. Вот он и есть космос странностей. И я думаю, что он не будет против этого возражать.
Так свой монолог о Пятигорском начал его давнишний друг, профессор Мехмата МГУ Владимир Успенский. Дело было в московском клубе «Апшу», где проходила презентация книги Пятигорского. Сегодня Александр Пятигорский не часто приезжает в Москву из Лондона. Нынешний его визит связан с тем, что он читает в Москве курс лекций о политической философии. Его приезд совпал с изданием новым литературным обозрением романа «Древний человек в городе». В клубе собралось столько народа, что с трудом было видно то, что происходило на сцене. А на сцене Владимир Успенский рассказывал о том, как первый раз встретился с Пятигорским в университете.
Помню, я пришел в университет на его лекцию по индийской философии и был совершенно потрясен.
Пятигорский начинал как ученый-востоковед, работая в Институте востоковедения Академии наук СССР. По приглашению Юрия Лотмана он работал в легендарной летней Тартусской школе. В 1974 году, в 45 лет, Пятигорский уехал в Лондон, где занимается исследованием буддизма. Начал писать романы. Первый из них «Философия одного переулка» был переиздан новым литературным обозрением и напечатан вместе с новым романом «Древний человек в городе». Вернемся к встрече в Апшу. Продолжает Владимир Успенский, комментирует Александр Пятигорский. Разговор о бессмысленном.
Дело в том, что, конечно, его философия, я бы сказал, несколько парадоксальна, мягко говоря. Потому что его основной тезис, что все совершенно бессмысленно.
Володя где-то сделал слишком сильный нажим на бессмысленность. Разумеется, все абсолютно бессмысленно, запятая, кроме мысли об этом, которая может вдруг иметь смысл.
Потом разговор Успенского с Пятигорским привел к вопросу о том, что значит реально говорить.
Этого почти не бывает, это значит при этом еще и думать. Так вот, это редкость, когда человек начинает реально говорить, случается только тогда, когда что-то серьезно не в порядке. В тот момент, когда книга или статья, которую вы читаете, становится вам скучна, это ведь самый страшный кризис. Для нормального среднего человека перспективы возникают только в момент осознания и катастрофы. Все.
В начале книги Пятигорского напечатано предупреждение. Все описанные здесь лица, имена, фамилии и биографические данные абсолютно реальны. Тоже относятся ко всем другим живым существам, а также к неживым предметам, географическим названиям и историческим датам. А эпиграфы к романам, по словам прозаика, это намек на возможность пофилософствовать. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
В российской столице 6:23 завершает первые 30 минут утренней программы передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Первая американская жертва датских карикатур. Новое антираковое лекарство для миллионеров. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В конце прошлой недели эмоции вокруг истории с публикацией датских карикатур привели к появлению первой ее жертвы в Америке. Ею стал редактор газеты Иллинойского университета, перепечатавший карикатуры в своем издании и потерявший за это работу. Уникальное решение издателя газеты, а карикатуры уже были опубликованы в нескольких американских изданиях, добавило страстей пока вполне цивилизованным американским дискуссиям о приемлемости насмешки над религией и ее символами. Слово Яну Рунову.
Студенты-мусульмане заявили, что карикатура на Мухаммеда, изображенного в чалме в форме бомбы, оскорбила их. И выступили с протестом. Издатель студенческой газеты объявил, что главный редактор и редактор редакционной полосы отстранены от работы. Главный редактор, теперь уже бывший 25-летний Актон Гортон, заявил, что публикацией карикатур хотел открыть свободный и здоровый диалог на злободневную тему. Противники карикатур указывают на то, что большинство крупнейших газет Соединенных Штатов не стали публиковать датские карикатуры, на что студенты факультета журналистики отвечают: «Значит, мы тем более должны публиковать карикатуры, если считаем себя независимой студенческой прессой». Карикатуры перепечатали студенческие газеты Гарвардского, Висконсинского, Иллинойского университетов, а газеты университетов в Аризоне и в Северной Каролине опубликовали карикатуры собственного производства. В Иллинойсе группа студентов выразила протест против увольнения редакторов их газеты. «Где же наша свобода слова? Сегодня нам говорят, что нельзя смотреть на картинки в газете, а завтра нам скажут, какие книги нельзя читать». Одних обвиняют в попытке ограничить свободу слова, а других – в неуважении к другой культуре, к религиозным чувствам миллионов людей. Этот спор возник в Америке с первых дней ее существования. С одной стороны, сегодня здесь можно увидеть на обложке журнала Rolling Stone рэпера с терновым венцом на голове, купить в любом книжном магазине «Код да Винчи», где говорится о сексуальной жизни Христа. Но с другой, в американских законах были статьи о жестоком наказании за богохульство. В 17 веке в Мэриленде за богохульство предписывалось прибить язык еретика гвоздями к дереву. А в Коннектикуте за святотатство могли приговорить к смертной казни. Могли, но вроде бы ни разу не приговорили. И язык к дереву никогда в Мэриленде не прибивали. А в 20 веке вообще отменили статьи о наказании за богохульство, потому что решили это понятие из области религии. Позиция Америки была окончательно сформулирована Верховным судом в 1952 году, после того, как в Нью-Йорке католическая церковь потребовала запретить показ кинофильма Роберто Росселлини «Чудо», в котором крестьянка воображает себя Девой Марией. Апелляционный суд штата Нью-Йорк поддержал запрет, но Верховный суд Соединенных Штатов выступил с разъяснением, что государство не должно запрещать реальную или воображаемую критику религиозной доктрины.
Рассказывал Ян Рунов. Реакция в Америке на публикацию карикатур, оскорбивших чувства многих мусульман, была заметно сдержанной. Ведущие газеты решили не перепечатывать карикатур. Многие же местные и университетские газеты их опубликовали. Почему американцы, в том числе и мусульмане, по большому счету, если можно так сказать, толерантно относятся к насмешке над религиозными символами? Мой собеседник Уильям Данахью, президент Католической лиги в защиту религиозных и гражданских свобод. Я думаю, прежде всего, потому что Америке сопутствовал гораздо больший успех, чем европейским странам, в абсорбции и ассимиляции мигрантов. Уже их дети становятся стопроцентными американцами с американским толерантным подходом к разномыслию, к разным верам и разному внешнему виду. За это мы должны благодарить историю Соединенных Штатов, ведь в течение двух столетий беженцы из разных стран, представители разных культур, были вынуждены уживаться и уважать права друг друга. Сегодня у нас в Нью-Йорке итальянские, китайские, немецкие городки. Почти не говорящие по-английски свежие иммигранты – тоже американцы. Я думаю, нас отличает от подавляющей части мира то, что в американском обществе практически нет понятия «чужие». Но ведь это не означает, что никто в Америке не покушается на христианские и католические святыни. Вспомнить хотя бы недавнюю выставку в Бруклинском музее, где было представлено изображение Богоматери, отчасти выполненное из слоновьих экскрементов. Я вам скажу, как действовали мы, когда в октябре 1998 года в Нью-Йорке прошла премьера пьесы «Корпус Кристи». Согласно этой пьесе, Христос был в сексуальных отношениях с апостолами. Мы не стали требовать от властей отмены спектаклей. Мы вывели 2000 людей на демонстрацию. Нам противостояли 500 защитников спектакля. Мы не пошли на них грудью, мы не сжигали театральных афиш. В Соединенных Штатах у людей есть законное право оскорблять мою религию и другие религии, но у них нет морального права на это. Наша цель была показать тем, кто не способен ответственно относиться к своему праву на свободу слова, что они чуждый элемент в нашем обществе, где, кстати, 96% людей верят в Бога. Как вы относитесь к иллинойскому эпизоду увольнения редактора газеты за перепечатку карикатур? На мой взгляд, это в высшей мере лицемерная акция. В 1997 году в этом же университете была организована оскорбительная антикатолическая художественная выставка. На наши жалобы канцелярия ректора ответила, что мы должны спокойно воспринимать образцы творческого проявления самовыражения художников. То есть по каким-то причинам, о них можно только догадываться, руководство этого университета забывает о своей толерантности, когда дело касается оскорбления чувств мусульман. Говорил Уильям Донахью, президент Католической лиги в защиту религиозных и гражданских свобод. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого часа.
И сегодня в час дня после выпуска новостей слушайте передачу «Правосудие». Тема «Судебная защита тайны частной жизни». В студии члены независимого экспертно-правового совета доктор юридических наук профессор Александр Эрделевский и адвокат, специалист в области трудового законодательства Евгений Бобров. Ведет передачу Марьяна Тарачешникова. «Правосудие» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня после выпуска новостей. Время московское.
Сейчас в российской столице 6 часов 30 минут. Далее в программе краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москву сегодня прибывает высокопоставленная иранская делегация для переговоров по ядерной проблематике. Главная тема – предложение Москвы производить обогащение урана для иранской ядерной программы на российской территории. Глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур, находящаяся с визитом в России, посетит сегодня Северный Кавказ. В Челябинском гарнизонном военном суде сегодня начнутся слушания по 5 уголовным делам о дедовщине в Челябинском танковом училище. Глава палестинской автономии Махмуд Аббас обвинил Израиль и США в том, что автономия оказалась в финансовом кризисе. Израиль ввел санкции против автономии после прихода к власти там группировки Хамас. На Филиппинах хоронят жертв гигантского оползня, который в пятницу накрыл деревню Гинсагон. Обнаружено около 70 тел погибших. Пропавшими без вести числится около 1400 человек. Народное собрание Дагестана должно на сегодняшнем заседании решить вопрос о новом главе республики. Пост главы Дагестана стал вакантным после того, как подал в отставку Магомед Али Магомедов в связи с преклонным возрастом и проблемами со здоровьем. В Москве сегодня состоится церемония подписания антифашистского пакта представителями политических партий и общественных организаций. В Вене должны начаться переговоры представителей Сербии и косовских албанцев о будущем статусе Косово. Парламент Киргизии рассмотрит вопрос об отставке спикера Амурбека Тикибаева. После 9 дней олимпийских состязаний в Турине разыграны 49 комплектов наград. В неофициальном командном зачете лидирует сборная Германии.
И коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России основные метеопараметры приблизятся к климатической норме, а значит, погода не должна вызывать существенных метеопатических реакций. Но на фоне некоторого потепления содержание кислорода в воздухе понизится, и это значит, что недомогание и даже ухудшение самочувствия, возможно, в первую очередь будет у людей, страдающих хроническими бронхолегочными заболеваниями. Сегодня в Санкт-Петербурге днем около 4 градусов мороза, в Москве небольшой снег, днем от 2 до 4 ниже нуля, ветер юго-восточный 2,5 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Надежда Перцева.
Далее в программе.
Начало мирового турне легендарной группы «Rolling Stones». Подробности в панораме культурных событий. Открытие уникального заповедника реликтовых растений. Одна из тем обзора газет «Костромы». И вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Представляет ли Иран угрозу международной безопасности?
Как ожидается сегодня в Москву? В Москве пройдут переговоры представителей России и Ирана по атомной проблеме. Российская сторона предлагает обогащать уран для иранских атомных электростанций на своей территории. Заместитель директора в НИИ атомного машиностроения Игорь Острецов видит решение проблемы в развитии в Иране технологий, не позволяющих создавать ядерное оружие без использования обогащенного урана и плутония. С Игорем Острецовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
Каждая страна имеет право заниматься на своей территории развитием атомной энергетики, поскольку обеспечение в 21 веке энергетической безопасности любой страны возможно только в том случае, если она развивает атомную энергетику. Но, как мы видим на примере с Ираном, современная ядерная технология ведет в абсолютный тупик. Поэтому мы всячески сейчас пропагандируем тот тезис, который Путин высказал на саммите тысячелетия, а именно создать атомную энергетику без использования обогащенного урана и плутония. Это абсолютно необходимо, тем более, что такая технология есть. Я думаю, что на других путях, которые сейчас ищут, обогащение на территории России, еще что-то, рациональные пути не могут быть найдены, которые бы удовлетворили всех.
Почему это не очень хорошо, если Россия будет обогащать уран на своей территории иранский?
Ну вот вы, например, хотите сделать атомную бомбу, а я вас спрашиваю, вы из чего ее будете делать? Из природного урана, в котором 0,7%, 35-го, из которого делают бомбу, либо сразу вам привезти уран, обогащенный до 5%. Из 5% сделать бомбу в 1000 раз проще. Поэтому я думаю, что западные страны это дело не пропустят.
То есть вы фактически поддерживаете позицию Европы и Соединенных Штатов Америки?
Безусловно. безусловно, я считаю, что это не путь. Путь совершенно в другом. Надо создавать новую ядерную технологию, которая бы исключала возможность распространения ядерного оружия. Иначе оно расползется, и непонятно будет вообще, что делать.
Игорь Николаевич, как вы считаете, стоит ли передавать иранское досье на рассмотрение в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций?
Передадут его, не передадут. Это ничего толком не поменяет. Возможно, очень тяжелое развитие событий, если будет наложено эмбарго, а Иран дает существенную часть нефти. Это может вызвать очень тяжелые последствия. Поэтому я еще раз повторяю, единственный выход – это технология в том, что мы делим любые ядра 38-го урана и тория, из которых невозможно сделать бомбу. Это делается при использовании нейтронов с энергией более 10 мегаэлектрон-вольт. Кроме того, эта технология оказывается практически абсолютно чистой.
Заместителем директора ВНИИ атомного машиностроения Игорем Острецовым беседовал Михаил Соленков. А наш слушатель Николай Ломов из Санкт-Петербурга считает, что как в свое время Германия, так нынче Иран вслух выражает то, что Россия не может высказать, отвечая на вопрос, представляет ли Иран угрозу международной безопасности.
На этот же вопрос отвечали и жители Санкт-Петербурга. С ними беседовал корреспондент Радио Свобода Александр Дядин.
Это все локально. И думаю, до мирового масштаба не дойдет все-таки.
Думаю, что нет. Просто он хочет жить по-своему, вот и все, чтобы его никто не трогал. Америке очень хочется быть великой державой за счет других.
Если, допустим, не только Иран, а остальные страны сплочатся, то это будет большая угроза для всего мира. Я где-то слышал заявление, что ваши законы не позволят вам что-то делать, а наши законы позволят. Они могут начать войну и без проблем убивать людей. А наши законы будут «это нельзя, это нельзя, это нельзя».
Не такая большая страна, вряд ли. Если и начнут, то с чьей-то помощью. Мы далеко от этого, по той простой причине, что своих бед выше головы.
Несомненно, как и весь исламский мир для России. Весь опыт кавказских войн России, сегодняшнее противостояние на Кавказе, афганская война, мне как бывшему военному это очень близко. Потому что мы наоборот, мы сами теребим эту проблему, заигрывая с ними.
Вы меня извините, но мне кажется, это абсолютно дикий народ, и я от них могу всего ожидать. Для меня это темные люди, которые ничего не умеют, и они могут все.
Я считаю, что он не представляет никакой угрозы, если его не трогать. Стремление иметь свою энергетику – это нормальное желание любого государства. Я так думаю, что просто США хочет опять захватить кого-то, испробовать новые виды вооружения, показать свою силу, создать плацдарм там свой, посадить нужного человека во главе этого государства.
Ну, они же злые. Во всяком случае, развязать войну они могут. По-моему, там мышление совершенно другое. Они думают только о себе, чтобы им было лучше, но они не понимают, что они натворят.
Как они заявляют и как подтверждают наши специалисты в области ядерной энергетики, что там никакой опасности нету, и там же реакторы, технологии все наши. Почему американцы хотят на всем мире установить свою так называемую цивилизованную демократию? Нефть!
Иран это является опорой терроризма, да, или как? Вот это я не знаю. Поэтому я считаю, что если в Иране нет такого ярого террора, то он не представляет угрозы.
Я не вижу, чтобы Иран представлял угрозу для мировой безопасности.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, представляет ли Иран угрозу международной безопасности. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В российской столице 6 часов 39 минут на волнах Радио Свобода, панорама культурных событий.
Более миллиона человек присутствовало на концерте группы Rolling Stones, который прошел в столице Бразилии на знаменитом пляже Копа-Кабана. Ансамбль исполнил 20 песен, включая такие хиты, как «Jumping Jack Flash» и «Satisfaction». Музыканты выступали на построенной сцене высотой 7-этажное здание, которое специальным коридором соединялось с гостиницей, где они жили. Впервые Rolling Stones дали концерт бесплатно. С этого выступления началось большое мировое турне группы. Новый генеральный менеджер Нью-Йоркской Метрополитен-оперы Питер Гелп обнародовал свои идеи на ближайшее и отдаленное будущее по привлечению новых слушателей. Прежде всего, продюсер возлагает надежды на эффектные и даже шокирующие постановки, авторами которых будут модные режиссеры театра и кино. Одним из спектаклей будет «Мадам Баттерфляй», которую осуществит кинорежиссер, автор «Английского пациента» Энтони Мингелла. Питер Гелп настоял на том, что, начиная с сезона 2008-2009 года, «Метрополитен» будет выдавать по 7 новых постановок в год, сейчас 3-4. В афише оперы появятся два новых русских имени – Екатерина Сюрина, Джильда в «Риголетто» и Ольга Микитенко, Лоретта в «Джанни Скикки» Пуччини. Русская опера будет в репертуаре только одна – Евгений Онегин с Валерием Гергиевым за дирижерским пультом и Дмитрием Хворостовским в роли Онегина. Татьяну будет петь Рене Флеминг, Ленским будет Рамон Варгас. По случаю 6-й годовщины смерти первого мэра Петербурга Анатолия Собчака, на его могиле на Никольском кладбище Александра Невской лавры был отслужен молебен. 20 февраля в здании Государственной хоровой капеллы состоится вручение премии имени Собчака, после чего будет дан благотворительный концерт. В Петербурге планируется установить памятник первому мэру города. По словам вдовы Собчака Людмилы Нарусовой, это произойдет в мае, в день города, тем более, что в этом году исполняется 15 лет со дня возвращения Петербурга его исторического имени. В Нью-Джерси скончался гигант латиноамериканского джаза, барабанщик Рэй Барретта. Ему было 76 лет. Рэй Барретта родился в Нью-Йорке в пуэрториканской семье и стал первым латиноамериканцем, кто поднялся на вершину хит-парада с испанской песней. В течение многих лет Рэй Барретта играл с такими музыкантами, как Чарли Паркер и Дизи Гиллеспи, участвовал в грамзаписях Rolling Stones и Bee Gees. Рэй Барретта – лауреат премии Грэмми. Его имя внесено в Международный зал славы латиноамериканской музыки.
Панораму культурных событий представил Иван Толстой.
В Москве 6:42. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. Некоторые темы. Подражание общественного транспорта, открытие уникального заповедника реликтовых растений, выставка местных художников, домик Костромской Снегурочки. С обзором вас познакомит Ольга Вахоничева.
Глава города Кострома читалась перед ветеранами за 2 года работы администрации города. Подробно о встрече Ирины Переверзевой с пожилыми людьми пишет муниципальный еженедельник «Костромские ведомости». Термометр на улице показывал минус 30, но зал был полон, рассказывает газета. Народ слушал двухчасовой отчет безмолвно, видимо, готовил устные вопросы. Вот только мэр ответить не смогла, рабочий график не позволил. Зато оставила всех своих замов. Вот, мол, вам руководители, можете их пытать сколько хотите. А на вопросы, требующие разбирательства, пообещала опубликовать ответы. Конец цитаты. Проезд в общественном транспорте Костромы с 1 марта подорожает на 2 рубля. Решение поднять стоимость за одну поездку в городских автобусах и троллейбусах до 6 рублей принято региональной службой по тарифам. Вот как описывает еженедельная газета «Хронометр» реакцию костромичей на очередное повышение. Жители города к этому решению муниципальных властей морально были готовы. Большинство горожан надеется, что рост тарифов на проезд улучшит работу городского общественного транспорта. Вряд ли также позитивно будет принято обсуждающееся в коридорах власти очередное повышение цен на тепловую энергию и обслуживание жилья, предполагает автор статьи. Торжественное открытие уникального государственного заповедника реликтовых растений «Калагривский лес» стало главной темой первой полосы областной газеты «Северная правда». Прибывший в Кострому по этому случаю полномочный посол Королевства Нидерландов Ян Паул Дирксе сообщил журналистам, что создание заповедника открывает уникальные перспективы для исследования биосистемы Южной Тайги. Губернатор Костромской области, пользуясь случаем, пишет газета, обсудил с послом возможность инвестиций в строительство цементного завода, который планирует построить в Солигальческом районе области. В конце февраля в Московском музее имени Марины Цветаевой открывается выставка полотен костромских художников. Все работы объединены общей темой – жизнь и творчество философа из Калагрива Ефима Чеснякова. Этюды по мотивам сказки самобытного мастера «Щедрое яблоко», пейзажи, гобелены представят не только профессиональные художники, но и просто любители. Об этом сообщает читателям «Костромская народная газета». На открытие выставки под условным названием «Кострома. Родина Чеснякова» приглашены известные столичные чиновники, искусствоведы и художники. В Москве появится домик Костромской Снегурочки. Переговоры о строительстве резиденции внучки Деда Мороза в столице мэр Костромы Ирина Переверзева вела с префектом Юго-Восточного округа Москвы Владимиром Зотовым во время интернет-конференции. Поскольку усадьба Деда Мороза находится в столице, пишет газета «Костромской край», диктовать свои условия костромичам неэтично. И все же мэр областного центра попросила будущую резиденцию в Кузьминках-Люблино официально назвать домом Костромской Снегурочки. Право проектировать домик внучки предоставлено Костроме. Уже готовы 7 вариантов. По словам префекта, в столице скрупулезно оценивают предложенное и выбирают. Важны, на первый взгляд, даже мелочи, сообщает издание. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
В Москве 6 часов 45 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
В Москву сегодня прибывает высокопоставленная иранская делегация для переговоров по ядерной программе Ирана. Народное собрание Дагестана должно на сегодняшнем заседании решить вопрос о новом главе республики. В Грузии в районе порта Батуми в море попало большое количество нефти. По предварительным данным, источником загрязнения стал нефтяной терминал. Эти и другие новости в выпуске на Радио Свобода через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
Объем российского рынка акций компаний и предприятий составляет 600 миллиардов долларов, из которых 70% приходится на долю зарубежных институциональных инвесторов, в первую очередь пенсионных фондов и страховых компаний. Об этом заявил руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин.
Министерство финансов России впервые разместило на финансовом рынке 30-летние государственные облигации. Спрос на них почти втрое превысил предложение. Главными покупателями новых долгосрочных финансовых инструментов могут стать российские пенсионные и инвестиционные фонды.
Российский холдинг «Северсталь-Авто» подписал соглашение с японской компанией «Судзо» о сборке на Ульяновском автозаводе двух моделей Исузу, среднего и тяжелого грузовиков. Их выпуск предполагается начать в 2006 году.
Соединенные Штаты признали Украину страной с рыночной экономикой. Европейский Союз принял такое же решение в декабре прошлого года. Статус страны с рыночной экономикой делает более благоприятными для Украины условия торговли с этими странами.
Стратегических резервов нефти, контролируемых Международным энергетическим агентством, достаточно, чтобы компенсировать даже полную остановку экспорта нефти из Ирана в случае введения международных санкций в течение более полутора лет. Об этом заявил руководитель агентства Клод Мандиль.
Европейский парламент одобрил директиву, предусматривающую либерализацию сектора услуг в пользу компаний из других стран Европы. Считается, что эти планы стали в прошлом году одной из главных причин провала референдумов по проекту общеевропейской конституции во Франции и Нидерландах. Европарламент отказался в итоге от важнейшего положения проекта, предполагавшего, что фирмы сектора услуг, открываемые, к примеру, на западе Европы, предпринимателями из Европы Восточной или Южной, могут работать по правилам и расценкам своих стран. В одобренном варианте директивы говорится лишь о недопустимости дискриминационных мер в отношении этих компаний. В секторе услуг сегодня заняты почти 70% всех работающих в странах Европейского Союза.
На волнах Радио Свобода вы слушали экономические обзоры. Я напомню нашим слушателям, что официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на 20 февраля, составляет 28 рублей 22 копейки за доллар США и 33 рубля 53 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 20 центов. В Москве 6 часов 48 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 20 февраля.
В этот день в эфире «Свободы».
20 февраля 1968 года Радио «Свобода» посвятило передачу Кларку Клиффорду, который незадолго до того получил назначение на пост министра обороны США.
Человек,
который помогает другим выйти из затруднительного положения и сам не знающий никаких затруднений. Так охарактеризовал Кларка Клиффорда один из наиболее вдумчивых историков периода президента Трумана. И действительно, на протяжении всей своей долгой карьеры, будь то сотрудника трех президентов Соединенных Штатов, Трумана, Кеннеди и Джонсона, будь то частного адвоката, Кларк Клиффорд проявил себя ценнейшим советником как в области международной политики, так и в области сложнейших юридических конфликтов. И совершенно очевидно, что отказался Кларк Клиффорд от своего независимого положения самого высокооплачиваемого адвоката в Соединенных Штатах не ради корысти и не ради тщеславия. Его, вероятно, ожидают неприятности и затруднения, и тем не менее Клиффорд принял предложение президента Джонсона занять должность уходящего в отставку Макнамары.
Один видный журналист так сформулировал стоящую перед Кларком Клиффордом задачу. «Сейчас, — сказал он, — важно, чтобы война во Вьетнаме не отразилась неблагоприятно на президентских выборах, и чтобы президентские выборы не отразились неблагоприятно на войне во Вьетнаме. Если Клиффорду удастся справиться с этими двумя сложнейшими задачами, можно будет утверждать, что он вышел с честью из более чем трудного положения».
И тем не менее, одно дело успешно руководить адвокатской конторой, в которой работает 19 служащих, и совсем другое – стать во главе огромного министерства, в котором работает не менее 27 тысяч человек, и распоряжаться бюджетом 77 миллиардов долларов в год. Если Макнамара был энергичным реформатором, то от его преемника этого никто не ожидает. Но у Макнамары было немало врагов. У Клиффорда их нет, а друзей у него много. Он охотно общается с людьми, считается самым элегантным мужчиной в Вашингтоне. Он играет на гитаре, охотно танцует, увлекается игрой в гольф. Таков новый министр обороны Соединенных Штатов. Человек, способности которого так высоко оценили три президента Соединенных Штатов Америки.
Кларк Клиффорд, новый министр обороны США. Радио «Свобода», 20 февраля 1986 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
В завершении первого часа программы «Время свободы» передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» о новом революционном антираковом средстве, которое может быть доступно единицам. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Одна из ведущих американских фармацевтических фирм объявила о том, что ее революционное антираковое средство «Авастин» может успешно применяться для продления жизни пациентов, страдающих раком груди и легких. Однако радостное возбуждение среди профессионалов по поводу новых целительных свойств многообещающего лекарства сдерживает тот факт, что производитель намерен запросить 100 тысяч долларов за годовой курс нового лекарства, превратив его в один из самых дорогостоящих медицинских препаратов. В чем состоят сенсационные достоинства нового лекарства, позволяющего запросить за него такую цену? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
В течение последних десятилетий наиболее спорной и вместе с тем обнадеживающей является концепция доктора Джуды Фолкмана о том, что универсальное лекарство против рака будет таким, которое препятствует росту сосудов. В любой опухолевой ткани без сосудистого русла не может быть прогрессии, не может быть роста. И поскольку все клетки раковые, в общем, друг на друга не похожие, универсального химиотерапевтического средства нет и быть не может. А вот универсальное антисосудистое, так сказать, вещество, которое препятствовало бы росту сосудов в любой опухоли, вот это надежда на будущее.
Профессор, ну а что обещает пациенту это лекарство? Оно должно быть чудесным.
К сожалению, даже это пионерское, по сути своей, средство на сегодня при запущенных формах рака толстого кишечника продлевает жизнь опытной группе, там, где лечится, в отличие от контрольной, всего на 5-6 месяцев. Но эта цифра привлекает, тем не менее, врачей и, естественно, пациентов, потому что это есть шаг вперед по пути продления человеческой жизни, ну и, надеемся, при соответствующих дополнительных исследованиях и дополнительных вложениях количество времени, отпущенное человеку, будет продолжено.
Профессор, ну вот вы профессионал, как вы относитесь к факту, что появляется лекарство, доступное, скорее всего, очень немногим?
Все это является платой за низкий еще, к сожалению, уровень разработки проблемы лечения рака. Это отражение того, что рак еще неконтролируемая, непобежденная инфекция. 80 лет тому назад ни за какие деньги нельзя было ни предотвратить, ни излечить от полиомиелита. А прошло какое-то время, и стоимость вакцины против полиомиелита настолько мала, что ею прививаются бесплатно миллионы и миллионы людей, и никакого полиомиелита в Америке так просто ни одного случая нет. Есть прогнозы, что в 2015 году наступит коренное изменение в тактике и возможностях лечения рака. Я не очень понимаю, на чем они основаны, и не очень в это верю. Но сегодня положение таково, чтобы вырвать несколько месяцев у смерти, нужно платить гигантские деньги и благодарить судьбу даже за это.
Высокие цены на лекарства превратились в серьезный политический вопрос в Америке, хотя никто не пытается принуждать фармацевтические фирмы снижать цены на свою продукцию. Есть ли у среднего американца возможность прибегнуть к этому средству?
Компании, разрабатывающие и производящие такие лекарства, упорно не снижают цен, и они по-своему правы. Дело не только в высоких прибылях, а дело в исключительной дороговизне разработки новых лекарств и производстве уже имеющихся. Страховые компании стараются занять такое положение, при котором эти расходы не были бы чрезмерными. Они контролируют выписку каждого рецепта и иногда отводят по своим показаниям возможность оплаты. Наконец, огромную роль играет филантропия. Огромные средства вкладываются специальными фондами и, кстати, самими производителями в то, чтобы вот этот так называемый копеймент, дополнительная плата к страховкам, была бы не чрезмерной. Но есть случаи, когда люди отказываются от того, чтобы платить ежемесячно, скажем, 1000 или 2000 долларов в качестве доплаты, потому что их у них нет.
О новом антираковом лекарстве, цена которого может достигнуть 100 000 долларов, говорил профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ветеран поп-музыки, только что получивший премию Грэмми за традиционный поп-вокал, Тони Беннет намерен отметить свое 80-летие новым диском, который обещает стать выдающимся событием. Беннет запишет популярнейшие песни в дуэте с легендарными музыкантами Билли Джоэлом, Стингом, Боно, Барбарой Стрейзанд, Элвисом Костелло. Свою коронную песню «Rex to Riches» он уже записал на утро после Грэмми с Элтоном Джоном. I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire. Clothes may still be torn and tattered, but in my heart I'd be a king. Your love is all that ever mattered.
Передача в Америке сегодня завершает первый час утренней программы «Время свободы». Ну а в следующем часе вы услышите
визит главы комиссии ООН по правам человека в Россию, отношение белорусских властей к иностранным журналистам, продажа медиабизнеса Борисом Березовским. А также вы узнаете о мобильных телефонах нового третьего поколения и о том, как борются мусульманские женщины за свои права.
Кроме того, продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос, представляет ли Иран, по вашему мнению, угрозу международной безопасности.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svoboda-news.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svoboda-news.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.